Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Арте ФЭКЮ. Общепит. Микоян и советская кухня. Книга под таким названием недавно вышла, и за нашим столом ее автор, переводчик, исследователь советского быта Ирина Глущенко, а также гурман и философ Кирилл Мартынов, преподаватель высшей школы экономики и политический философ по основному занятию, поэт Лев Рубинштейн, автор текста, который воспевал некогда книгу о вкусной и здоровой пище, историк и социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, и Александр Гаврилов, литературный критик и ресторатор. Я для начала хотела бы, чтобы мы с вами послушали филолога и историка культуры Евгения Добренко, который живет в Шеффилде уже много лет и занимается советским бытом. Осталось ли что-нибудь на вашем обеденном столе из времен советского кулинарного мира?
Ну, я не знаю, пожалуй, только водка.
А что могло бы остаться, если бы вы жили в России?
Ой, масса вещей. Вы знаете, из моих любимых блюд, ну, солянки, борщи. Очень люблю всякие эти вещи. Хотя что в них, собственно, советского?
Существует такое мнение, что именно Микояну мы обязаны классическим советским обедом из трех блюд. Ну, то есть на первое борщ или солянка или уха, на второе котлета или кусок мяса с картошкой, там с каким-то горошком и салатиком. А, то есть салаты мы не начинали никогда. Вот, и на третье компот, чай.
Микояну, я думаю, советская кухня обязана приблизительно так же, как советская промышленность обязана Орджоникидзе. Сама фигура Микояна – это настолько важная, просто плохо представима роль и значение этой фигуры для советской повседневной жизни, к сожалению. А вот я надеюсь, что, кстати, книга, о которой идет вот речь, проливает свет на эти как раз сюжеты. Микоян был абсолютно ключевой фигурой в этом смысле. В сущности, то, что сделал Микоян в середине 30-х годов, а он фактически создал общепит и революционизировал его, это был совершенно классический, может быть, один из самых удачных образцов советской модернизации. Когда сегодня обсуждают темы модернизации, что надо брать, чего не надо брать и так далее, то вот это классический пример советской модернизации, но на самом деле, в общем, классический пример российской модернизации. Брать надо определенные технологического рода вещи. А ведь Микоян, в сущности, он привез несколько вещей из-за рубежа. Он привез, прежде всего, холодильную технику. Я имею в виду промышленную холодильную технику, не холодильники в каждый дом, это появилось значительно позже. А вот холодильную технику, это абсолютно изменило и революционизировало заготовку и хранение пищевых продуктов. Во-вторых, он привез фактически в Советский Союз технологию консервного производства. И, наконец, он привез технологию конвейерного производства полуфабрикатов. Это три ключевые вещи, которые на самом деле привез Микоян в Советский Союз. Что из этого последовало, мы, в общем, очень хорошо себе представляем, потому что, когда советский человек, или уже вот сегодня постсоветский человек, сравнит роман Гладкова «Цемент», написанный в 20-е годы и рассказывающий о вот этих коммунальных кухнях, утопиях революционных, о том, как женщина освободится от страшного бремени быта и посвятит себя творческому труду в 20-е годы, и сравнит это с книгой о вкусной и здоровой пище, которая предназначалась как помощь домохозяйке, то есть диаметрально противоположная задача и огромный социальный сдвиг, тогда станет ясно, что удалось сделать Микояну.
Много говорится о связи политики и культуры, политики и искусства. А вот связаны ли, на ваш взгляд, политика и еда?
Ну, это не то слово. Политика и еда, ну, как вам сказать? Политика – это вообще еда, потому что все, в конце концов, упирается в то, что кушать надо. Политика – это экономика, а экономика – это еда. А вот эстетика здесь как бы посередине. Очень такой важный момент. Два события, которые произошли одновременно в один год. В 1939 году была открыта знаменитая ВСХВ, Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, которая известна сегодня как ВДНХ. И вся эта выставка, которая, конечно, напоминает нам вот такие потемкинские деревни в кубанских казаках, все, что связано с этой выставкой, было связано с такой дискурс чудесного. Выставка для меня является воплощением такой сакрализации чуда. А другое событие, происшедшее в 1939 году, это выход книги о вкусной и здоровой пище. И это абсолютно противоположная такая стратегия, которая с связана с десакрализацией чуда. Потому что сама книга о вкусной и здоровой пище связана с технологиями, с рецептурой производства всех этих чудесных и красивых блюд. То, что они чудесны, в этом сомневаться, конечно, не стоит. И каждый, кто держал в руках книгу о вкусной и здоровой пище, помнит эти потрясающие цветные вклейки. Так что связь как бы вот этого чудесного сакрализации и десакрализации чуда в культуре, она существует, и она практически параллельна, одновременно. Когда как бы книга вот о вкусной и здоровой пище вышла, она очень чутко реагировала на, возвращаясь к вопросу об экономике, о политике, к тому, что лежало на прилавках. Понимаете, потому что рецептуры не должны были быть такими вот возмутительными, как знаменитые советы Елены Малаховец. А они должны были, с одной стороны, быть изобильными, но с другой стороны, как-то все-таки учитывать наличие и отсутствие продуктов в магазинах. Так вот, скажем, в 1939 году, издание 1939 года, вот первое издание, все там доминировала тема изобилия. А вот, например, издание 1947 года, первое послевоенное издание, напротив, в ней говорилось все время об экономичности использования продуктов, поскольку, конечно, это была карточная система еще после войны и так далее. То есть, если вы проследите вот от издания к изданию, то книга очень сильно менялась. Она менялась вместе с состоянием советского потребительского рынка. Ну, конечно, сильно улучшенная картинка этого рынка, но все-таки этот рынок брался в расчет. В этом как раз очень сильно проявляется прямая связь политики и еды.
Мы услышали Евгения Александровича Добренко с его рассказом о советской кухне и жизни в роли Анастаса Микояна в производстве советского кулинарного мира. И я бы хотела, чтобы мы начали с того же самого простого вопроса. Что осталось в вашей личной жизни, на вашем персональном столе из советского кулинарного мира? Может быть, Ирина Глущенко начнет, как автор книги.
Вы знаете, у меня на столе уже ничего не осталось, потому что все, что могла предложить советская кухня, оно, к сожалению, очень калорийное. А с какого-то момента начинаешь понимать, что это все есть нельзя, поэтому я могу только помечтать о том, что бы осталось, если бы это можно было есть.
Помечтайте.
Вот. Значит, остался бы, конечно, бутерброд. Я вообще считаю, что бутерброд – это величайшее изобретение советской кухни. Как сказала одна моя знакомая журналист, если бы только советская кухня изобрела бутерброд, уже все можно было бы простить. Значит, смотрите, называется бутерброд, вроде бы, как будто бы немецкое слово, хотя немцы не понимают, что это значит, поскольку бутерброд в советском понимании – это что такое? Это толстый кусок хлеба, желательно белого, намазанный густым слоем сливочного масла, и сверху лежит очень толстый кусок колбасы, ну или сыра. Вот такая вот штука называется бутерброд. Значит, бутерброд – мифологический советский продукт, без которого представить себе культуру питание советского человека очень трудно. Бутерброды давали детям в школу с собой. Бутерброд является мерилом преданности жены. Значит, приносит она ему бутерброды к телевизору или нет. Ну, и так далее, и так далее. Значит, я читала интервью с одним известным ресторатором, который делает французскую кухню. Московский ресторатор французскую, там, фьюжн, тайскую какую-то. Приходят к нему очень серьезные такие люди, бизнесмены, съедают все это. Говорят, слушай, мужик, а у тебя есть бутерброд? Вот, это вот, значит, такое замечание. Вот бутерброд, он бы наверняка остался. Я когда-то пошутила, когда меня спросили, вот осталась ли советская кухня или нет, я сказала, что она осталась, скорее всего, в таких закрытых системах, а именно в детских садах, в тюрьмах и в больницах, там, где нужен трехразовый стол, это завоевание, так сказать, изобретение советской кухни, и трехблюдный, если можно так выразиться, обед, который состоит из первого, второго и третьего, причем первое достаточно определенное, второе – это мясо или там рыба с гарниром, и третье – это компот или кисель, всем известные. Там советская кухня, конечно, осталась. Еще она осталась, скорее всего, в домашней кухне, в особенности для детей. И какие-то есть вкрапления советской кухни в нашем современном общепите, если его можем так назвать, но они какие-то странные. То есть советская кухня, она сосуществует с уже новой кухней, так примерно, как существует этническая кухня в каких-нибудь гостиницах, каких-нибудь восточных стран. То есть там есть и европейская, и этническая. Вот у нас есть и европейская, или там еще какая-то, и немножко советская.
Спасибо, Ирина Глущенко. Кирилл Мартынов, пожалуйста.
У меня, к сожалению, из советской кухни остались только воспоминания. Так же, как старый советский паспорт, он лежит проколотый специальным каким-то таким ведомственным дыроколом. Также и воспоминания эти тоже где-то хранятся на каких-то там дальних полках памяти, связанных с детством и с тем относительно небольшим периодом советской и ранней постсоветской истории, который я успел застать. И связано это с тем, что советская кухня, она вытеснена из общепита на какую-то периферию. То есть, если вы хотите поесть чего-то советского, вам, наверное, нужно сейчас пойти в ведомственную столовую, в какой-нибудь там автопарк. Ну, есть какие-то отдельные резервации советской кухни в Москве.
Или
да.
попасть в тюрьму, как нам уже объяснилось.
Да, либо пойти по более прямому пути и попасть в тюрьму, действительно, как мне Борис Кагарлицкий правильно подсказывает. Но, короче говоря, добраться до аутентичной советской кухни на самом деле не очень просто. Мне отчасти видится здесь некая даже проблема. Да? То есть мы в нынешней ситуации, в той Москве, в которой мы сейчас живем, мы советской кухни, на мой взгляд, лишены.
Кирилл Мартынов, спасибо. Лев Рубинштейн.
Я чуть-чуть возражу. Вообще-то говоря, ну, в смысле, так сказать, номинации, вообще-то этой советской кухни полно в нашем повседневном быту, и все это существует более-менее. И салат оливье, и винегрет, и холодец, это все, в общем, советская кухня.
И селедка под шубой.
Проблема, мне кажется, в другом. Почему нам кажется, что ее нет? Радикально изменился вкус самих продуктов. Мы просто все это едим, но это что-то другое. Да? Называется все так же. Изменился вкус продуктов, и я не решусь сказать, в худшую или в лучшую сторону. Просто нам субъективно кажется, что в худшую, просто потому что в детстве нам все это нравилось. Это все было связано с праздником. Для меня до сих пор вот просто сам вид салата оливье, он меня таким отзывается праздничным ощущением, потому что связано с тем, что когда гости приходили, и как я помогал маме этот салат украшать с помощью крутого яйца, половинки помидора сверху, с майонезными крапинками. Это был мухомор такой, вот, значит, такая красота была. А насчет первого, второго, третьего, да, это такая вещь действительно ушедшая. Пока вы говорили про кисель и компот, я вспомнил запись из записных книжек Ильфа, там вот «Прекрасные неторопливые разговоры служащих». А на третье был компот. Нет, это все как-то, да, мне кажется, главная проблема в другом вкусе продуктов. Но мы как бы люди культуры, поэтому мы вещи воспринимаем не столько сенсорно, сколько семиотически. И для нас важно, чтобы на столе был вот этот самый оливье.
Лев Рубинштейн, спасибо. Борис Кагарлицкий.
Ну, вообще-то как раз это знаменитый советский обед из трех блюд. Меня заставляет вспомнить один ужасный советский анекдот, когда приходит человек в ресторан или в столовую, берет первое, второе, третье, первое съедает, второе съедает, а третье вливает себе на голову. И к нему подбегает официант и говорит: товарищ, но это же был кисель. Он говорит: какой ужас, я думал, это был компот. То есть весь выбор как раз состоит в двух вариантах. Или кисель, или компот. Никакого третьего варианта уже быть не сможет. Но, кстати говоря, именно вот это третье советское, то, что я с детства ненавидел. Вот с первым еще как-то ничего, и со вторым, ну вот третье, я ненавидел кисель и компот. И вот выбор между ними, это было самое отвратительное вообще, что было в советской кухне. Но если вернуться к тому, что мы едим по-прежнему, то, во-первых, конечно, я согласен, в первую очередь изменился вкус. Хотя, кстати, не всегда и не всего. И, кстати, зачастую ведь парадокс стоит в том, что изменился вкус какого-то одного ингредиента. Например, почему у нас салат оливье сейчас не такой, как раньше? Потому что достаточно резко изменился вкус майонеза. Но, вообще-то говоря, в моем питании, когда я ем дома, формально кухня вполне советская. Та же гречневая каша, тот же бутерброд с сыром, воспетый уже Ирины Глущенко. Тот же салат оливье, если будет время его сделать. Вопрос еще и в другом. Мы же не только едим то или не то. Мы едим там или не там, и так или не так. То есть в советское это время ресторан, кафе, все это было, ну, вроде бы по факту, да, но на самом-то деле это не было частью образа жизни. Ресторан это был выход, да? Это событие. Кафе в нынешнем понимании как место, где пообщаться, так это вообще просто не было. Была ведомственная столовая, но это было что-то достаточно отвратительное. Основным местом питания для советского человека была домашняя кухня. И с этой точки зрения, допустим, еда, которая у меня дома на кухне, она, может быть, осталась примерно той же самой, но просто я не ем так много дома на кухне, я ем в других местах. местах сейчас. И это относится к очень большой части людей. Изменился образ жизни. И второй, конечно, момент состоит в том, что домашняя кухня-то была, конечно, домашняя, но она была стандартизирована как результат той самой советской модернизации и индустриализации. То есть это же не просто было что-то дома приготовленное исключительно по какой-то домашней там, семейной рецептуре. Нет, это были определенные способы использования полуфабрикатов и готовых продуктов, заготовленных ведомством того самого товарища Анастаса Микояна. И в этом смысле как раз домашняя кухня была не менее, а в чем-то даже более стандартизирована, чем кухня не домашняя, кухня там ресторанная и так далее.
Борис Кагарлицкий, Лев Рубинштейн, реплика.
Мы сейчас вот это первое, второе, третье, и у меня вот это воспоминание, я думаю, что это очень для всех нас здесь присутствующих очень важная детская, может быть, даже травма. Это вот этот знаменитый, то, что называлось подливка. Вы помните? Это кошмарная вещь. Я должен признаться, почему-то именно я ее в детстве любил. Видимо, потому что я был домашним ребенком, никогда не ходил в детский сад. И вот ел вот эти самые только что упомянутые котлеты с макаронами, которые мне были очень скучны. А под подливка, вообще общепит у меня воспринялся с некоторым таким выходом из привычного ритма. Но вообще это что-то было такое для всех страшное, я знаю, начиная с детского сада, потом это воспроизвелось в больницах, дети кричали, я этого не хочу. Еще там некоторый такой садизм был, нет, будешь, вот будешь, все едят, и ты будешь есть. Потом я узнал где-то в какой-то книге поваренной, что это называлось соус основной.
Лев Рубинштейн. «Свобода» в клубе «РТФКЮ», книга под названием «Общепит. Микоян и советская кухня». Борис Кагарлицкий.
Лев Рубинштейн меня сейчас заставил вспомнить один еще травматический эпизод, совершенно недавний. А именно я был на Кубе, и вот вдруг обнаруживаешь, что там тебе подают вроде бы испанско-карибскую кухню, но есть что-то, что делает ее сразу родной и немножко отвратительной.
А это уже бывал Микоян. Это...
Да, вы вдруг видите на Кубе паэлью, например, или еще что-нибудь в таком духе, но с той самой подливкой советской, что создает какой-то странный фьюжн советского с карибским.
Борис Кагарлицкий, Лев Рубинштейн подал правильную реплику. У меня возникла та же мысль, ведь Микоян же там бывал.
Там бывал Завел уже туда. В качестве дипломата. Он разрешал карибский кризис.
60-е годы. Но, конечно, сейчас нам кажется, что это его влияние. Давайте, наконец, Александру Гаврилову дадим высказаться.
К сожалению, мне тоже в этом смысле немного чем есть похвастаться. Мне кажется, что в моем быту есть один рудимент советской кухни, и то он мною не может всерьез обознаваться как советский. А вот советской кухни в моем обиходе сохранились две вещи. Острая ненависть к салату оливье, он же столичный, продукт, который вызывает у меня отторжение просто по факту существования. Может быть, потому что в нем я действительно опознаю советскую и субститут. Просто. Почему у нас не осталось ничего советского в быту, в том числе и в домашнем, как мне кажется, и в кухонном быту? Та культура советских заготовок, полуфабрикатов, которая была, собственно, построена Микояном и которая сделала советскую кухню стандартизуемой, вездесущей и так далее, она ушла полностью. И даже если мы сегодня встречаемся, там, не знаю, с купатами или колбасой вареной докторской, то она не имеет никакого отношения к тем ГОСТам, по которым, как замечательно написано в книжке Ирины Глущенко, как можно было запустить где-нибудь в Советском Союзе производство колбасы. Нужно было строго соответствовать тому единому рецептурному справочнику, в который колбаса могла попасть, только если Анастас Иванович Микоян попробовал ее кусочек. Ему сделали пробный экземпляр, он отрезал, попробовал, сказал, это можно... После чего в книге приводится указ, который запрещает директорам пищевых производств изменять хоть что-нибудь. Не только в закладках, не только в рецептурах, но и в оформлении продуктов, которые они выпускают. Вот поскольку не существует системы стандартизации, не существует и советского продукта. А те блюда, которые были советской кухней присвоены, гречневая каша, борщ, шашлык, пельмени, обрели обратно свои корни. В кулинарии Советский Союз действовал ровно так же, как и на любых других символических территориях. Обрубал корни и присваивал себе. Да? Любое изобилие было советским изобилием, любая трагедия была советской трагедией, там Иван Сусанин был замечательным советским героем. Так вот, борщ не советская еда. Борщ – украинское блюдо, которое имеет свои корни, свои вариации, свои разночтения в Центральной Украине и Южной России, куда Екатериной были переселены малороссы. То есть пища снова приобрела свою историю и в этот момент перестала быть советской. Даже в тот момент, когда мы находим где-нибудь что-нибудь советское, например, у меня есть приятель, который ищет по разным заведениям общепита голубцы с подливой, вот возвращаясь к травматическим детским воспоминаниям Льва Семеновича, но даже и в этом случае у него уже работает совсем другой механизм. Не механизм воспроизводства ГОСТа, а механизм гурманского развлечения. Нет, здесь подлива более советская, а здесь менее советская. Тот единственный рудимент, который есть в моем обиходе и который я использую скорее как праздничный, это килька пряного посола на бородинском хлебе. Это единственное, что действительно можно маркировать как советское, потому что бородинский хлеб по-прежнему выпекается по строгому, вполне микояновскому ГОСТу, и килька пряного посола по-прежнему солится по ГОСТу. И то, и другое – это ровно тот вкус, солодовый хлеб с семенами кориандра и килька, заквашенная с набором пряностей, это ровно тот вкус, который был заложен в этих самых ГОСТах. Но это, к сожалению, штучные вещи, и если сегодня пробовать хотя бы музеифицировать советский вкус, да? Вот представим себе ресторан-музей, в котором подают там продукты по ГОСТу. Именно в силу того, что в эти вкусы входит элемент гурманского развлечения, а не стандартизации и повторения воспроизведения вкуса, уже даже этот музей не будет советским вкусом.
Александр Гаврилов, есть реплика у Кирилла Мартынова.
Все-таки советская кухня, она не была полностью стандартизирована, не сводилась к промышленному воспроизводству, потому что даже книга о вкусной и здоровой пище, хотя и делалась на основе стандартных рецептов, более-менее по стандартным продуктам, она все равно оставляла некое пространство для домашнего приватного творчества кулинарного. И у советской кухни таким образом есть два лица, публичное, связанное вот со стандартизацией, и частное, домашнее. Хотя все готовили салат оливье из более-менее одинаковых ингредиентов, все равно можно было спорить, у кого салат оливье лучше, да, и кто его делает более качественно, более достойно и более празднично. И как раз эта сторона, она остается и тогда тоже оставалась. И вот я, собственно, и хотел сказать, что мы потеряли и публичную, и приватную составляющую советской кухни, то есть и стандартизацию, и вот это вот гурманские развлечения на поле стандартизированных блюд.
Кирилл Мартынов, Лев Рубинштейн.
Правильно было бы как-то обозначить классификацию, так сказать, обсуждаемой нами проблемы. Есть две большие части вот этой темы. Еда домашняя и общепит. Это, в общем, всегда были принципиально разными вещами. Еду домашнюю я бы опять же разделил на еду повседневную и гостевую, праздничную, а общепит разделил бы на, условно говоря, столовку и ресторан. Это совершенно были важные вещи, они не внедрялись друг в друга. Это было знаково, очень все детерминировано и определено.
Лев Рубинштейн, спасибо за это уточнение. «Свобода в клубе Арте и ФКЮ. Общепит. Микоян и советская кухня». Книга под таким названием недавно вышла, и за нашим столом ее автор Ирина Глущенко, исследователь советского быта, историк-социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, гурман и философ Кирилл Мартынов, преподаватель Высшей школы экономики, поэт Лев Рубинштейн и литературный критик и ресторатор Александр Гаврилов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Махачкале в результате взрыва у входа на православное кладбище ранены 2 милиционера. В Карабудахкенском районе республики сегодня утром произошел взрыв на пути следования грузового поезда. Сошли с рельсов 16 вагонов. В Кабардино-Балкарии в ночь на воскресенье были подорваны или подожжены несколько телерадиотрансляторов, а также вышка сотовой связи. Пострадавших нет. Поврежденную аппаратуру ремонтируют. В Боснии отмечают 15-ю годовщину трагедии в Сребренице. В 1995 году войска боснийских сербов убили там около 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Совет директоров МВФ принял решение выделить Грузии 6-й транш кредита в размере свыше 75 миллионов долларов. Средства будут направлены на поддержку бюджета страны. Соединенные Штаты заинтересованы во вступлении России во Всемирную торговую организацию, однако Москва должна решить спорные вопросы ее экономических отношений с Грузией, заявил помощник госсекретаря США Филипп Гордон. В индийской части Кашмира несколько недель продолжаются акции протеста, введен комендантский час. По предварительным данным, в результате беспорядков погибли 15 человек. В Японии сегодня проходит голосование на выборах в Верхнюю палату парламента. На юге Китая в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли 50 человек. Власти Кубы начали выпускать из тюрем политзаключенных, из числа 52 человек, договоренность об освобождении которых была достигнута на этой неделе. Бывший кубинский лидер Фидель Кастро впервые за 4 года появился на публике. В городе Карловы Вары в Чехии вручены призы 45-го Карловарского международного кинофестиваля. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Общепит. Микоян и советская кухня. Книга под таким названием недавно вышла. За нашим столом ее автор, переводчик-исследователь советского быта Ирина Глущенко, историк-социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, гурман и философ Кирилл Мартынов, преподаватель высшей школы экономики, поэт, автор текста, воспевающего книгу о вкусной и здоровой пище Лев Рубинштейн, и литературный критик и ресторатор Александр Гаврилов. Друзья мои, я предлагаю начать эту часть программы все-таки с обсуждения книги «Общепит Микоян и советская кухня» и с обсуждения, может быть, фигуры Анастаса Ивановича Микояна. Потому что вот в моем сознании есть как бы два Микояна. Один, который есть, наверное, в сознании любого постсоветского человека, то есть мясо. Микояновская колбаса, микоянский мясокомбинат, микоянские котлеты. Ну, если так немножечко человек информирован в истории, то это, видимо, и рыбный день, и мороженое, и холодильники, и все остальное. А с другой стороны, есть Микоян, соратник Сталина, который вроде бы не очень принимал участие в репрессиях, но все-таки принимал в них участие. Был наркомом снабжения, наркомом пищевой промышленности, которому, видимо, Советский Союз обязан вот этим индустриальным рывком, а с другой стороны, был человеком, который оказался в опале у Сталина перед сталинской смертью, человеком, на которого совершали покушение в 42-м году, человек, который, с одной стороны, в роли дипломата разрешал Карибский кризис и договаривался с Кастро, а с другой стороны, причастен к расстрелу в Новочеркасске в 62-м году и к ведению войск в Польшу и Венгрию и так далее, и так далее. Вот, может быть, мы попросим Ирину Глущенко сказать, что ваша книга добавляет к образу Микояна, что мы узнаем об этом человеке?
Вы знаете, может быть, стоило бы начать с того, почему, собственно, мне пришло в голову написать эту книгу. Я просто случайно увидела в 2002 году рекламу Микояновского комбината. Ну, все знали, что Микоян – это не человек, это вкусный мясной продукт. Висела в метро реклама Микояновского комбината, на ней был изображен Кремль и колбасы, и написано «Микоян – официальный поставщик Кремля с 1933 года». Как, безусловно, что-то позитивное, значит, это подавалось. Меня почему-то поразило, поскольку уже наступала в 2002 году какая-то рефлексия по поводу уже какого-то завершенного советского опыта. Сначала, значит, нам долго объясняли, что вот тот самый чай. Потом вкус знакомый с детства. Но это как бы отсылка в 60-е годы. Такие действительно годы все-таки разнообразия некоторого изобилия какого-то вот такого золотого века. Вот когда начинается ностальгия по советской паре, это, конечно, ностальгия по 60-м годам. А вот чтобы ностальгировали по 33-му году, что 33-й год – это вершина изобилия, так сказать, и это хорошо, что это поставщик Кремля. Вот это мне как-то показалось уже интересно. Значит, что такое Кремль в 33-м году, мы все знаем. Значит, помимо Сталина и Микояна, там сидят Берия, Каганович, Молотов. Значит, то, что Микояновский комбинат поставляет колбасы этим людям, должно нас подвигнуть сейчас покупать эту колбасу, потому что это что-то хорошее. Я об этом написала статью. После чего, значит, прошел год. Я получила письмо из Америки от составителей кулинарного словаря, которые говорят, вот мы прочитали вашу статью, нам очень интересно, и, видимо, что Микоян какой-то очень интересный человек, очень важный для советской пищевой промышленности. Не могли бы вы написать про него биографическую статью? Вот в наш словарь. писать. Я, конечно, согласилась, говорю, да, конечно, напишу, и поняла, что я сама ничего не знаю про Микояна. Я просто стала изучать эту фигуру, эту личность. Я стала читать очень много книг в библиотеках, в исторической библиотеке, потом пошла в архив народного хозяйства и изучила подшивку просто наркомата пищевой промышленности полностью. Это огромное количество документов. Потом я пошла на сам Микояновский комбинат. Мне там устроили экскурсию, я познакомилась с людьми, смотрела, как производится колбаса. А потом самое ценное, что я получила на этом комбинате, это подшивка газеты «За мясную индустрию». Это заводская многотиражка, которая выходила с 1934 года и по 1958, по-моему. Это газета, которая фиксировала, отражала все события жизни комбината. Я ее прочитала всю. Потом мне посчастливилось познакомиться с двумя сыновьями Микояна, Серго Анастасовичем и Степаном Анастасовичем, а также внуком, сыном Серго Микояна, Владимиром Сергеевичем Микояном. Они мне очень много просто рассказывали. Ну, дети рассказывали об отце, а внук сам является специалистом в области пищевой промышленности. Он много еще рассказывал и о деде, и о стандартизации, о ГОСТах, о мороженом, о том, о чем мы с вами говорили. Вот. И у меня собралось довольно много материала, надо сказать, на книгу. И таким образом, как-то я стала этот материал обрабатывать, и постепенно вот эта книга и получилась. Вот. Что касается Микояна, вы все правильно, Лена, сказали. То есть было и то, и это. И модернизация, и расстрел, и стандартизация, и индустриализация, и карибский кризис, и поездка в Америку. Интересно то, что советская эпоха, в которую начинаешь проникать потихонечку, вот исследуя вот эту еду, эту локальный образ повседневной жизни, казалось бы, интимную сферу, исследуя ее, начинаешь потихонечку понимать, как вообще функционировала жизнь, власть в той самой советской эпохе. Начинаешь изучать, что-то начинает открываться, что она совершенно двойственна, сосуществует и то, и это. Читаешь эту заводскую многотиражку, какое-то наивное, восторженное участие людей в создании вот этого процесса. Значит, на первой полосе процессы, значит, многотиражка тоже рассказывает про Зиновьева, там, Троцкого и так далее. Открываешь разворот, там спектакль изобилия, рабочие играют роль сосисок и колбасы. То есть, вы представьте себе, значит, рабочие целый день занимаются изготовлением сосисок и колбас. Они стоят на этом конвейере, делают вот эти сардельки, после смены переодеваются в костюмы сосисок и колбас и играют сосиски и колбасы. То есть Станиславский не мог мечтать о таком перевоплощении. Когда человек играет то, что он производит, он играет продукт. И вот спектакль «Изобилие», который поставлен на мясокомбинате, он совершенно потрясающий. Вот очень хотелось бы услышать какие-то строчки. Рассказывает там одна работница на страницах этой многотиражки, что я работала над ролью по системе Станиславского. Мне поручили роль сосиски. Тема моей роли. Советские сосиски питательные, вкусные и их в достатке. Лен, прочитайте немножко, а потом я вернусь к фигуре Анастаса Ивановича Микояна.
Я прочту кусочек этого выступления хора из этой чудесной пьесы.
Тут хор, да, тут есть хор, первый ведущий, второй ведущий, там первая колбаса, вторая колбаса. Это такая барочная такая комедия.
Итак, хор. Мы, советские колбасы, широко проникли в массы. Нас 125 сортов. Ждем мы только ваших ртов. Можно мазать нас горчицей, можно нас сварить в водице, жарить на сковороде, а уж кушать так везде. Режьте, режьте, ешьте, ешьте. Мясокомбинат угостить всех будет рад. Санитария, конечно, в нашем цехе безупречна, так как наш колбасный цех первый в мире, лучше всех. И сортов огромный список, начиная от сосисок до сарделек и колбас, выпускается для вас. Вот такое чудесное произведение. Александр Гаврилов.
Я как читатель страшно благодарен Ирине Глущенко за эту книжку, потому что еще до понимания того, что ее напишет Ирина Глущенко, я ее очень ждал. И «Общепит» – одна из самых удивительных тем в истории Советского Союза, потому что это один из немногих проектов преобразования действительности, который сбылся в очень большой степени. И Микоян – безумно интересная фигура. Когда мы говорим, что мы ничего не знали о нем как человеке, это не совсем правда. Микоян – единственный, о ком существуют вполне сочувственные анекдоты прижизненные. Два самых знаменитых – это поговорка «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», в смысле «От Ленина до Брежнева». И знаменитый анекдот о том, как во время дождя Микоян и другой нарком, в нескольких случаях ко мне это рассказывали, это был Берия, выходят на крыльцо, над кем-то открывают зонтик, Анастасу Ивановичу предлагают тоже, он говорит, ничего-ничего, я между струйками. Вот этот образ исключительной гибкости был и в народном мифе о Микояне. Уж какая часть народа его создавала, можно долго думать, спорить и вычислять. Как мне кажется, и биография Микояна, и история советского общепита – это некоторым образом история затвердевания, окаменения последнего, что двигалось внутри этой системы. Если мы посмотрим и на раннюю биографию Микояна, и на его высочайшие достижения вроде Карибского кризиса, достижение гибкости. И если мы посмотрим, что сгубило вообще, что сделало общепит к поздним 80-м годам просто уже неупотребимым в пищу, это окончательное умертвение механизмов изменения. Начальный общепит и начальное промышленное производство советских продуктов питания, вот все эти, мы колбасы широко проникли в массы, это все было очень гибко подлаженное под запрос общества внятное торговое предложение. Под конец Советского Союза ни про изобилие мясных продуктов, ни про вкус мясных продуктов, ни про ответ, какой-нибудь ответ на запрос уже не приходилось говорить. Это была бесконечная езда по заранее проложенным рельсам. Между струйками идти уже было некому. Мне кажется, что и в биографии Микояна, там, где он затвердевает и не может принять гибкого решения, в первую очередь, это, конечно, расстрел в Новочеркасске. Вот там становится по-настоящему страшно. И книжка в этом смысле безумно увлекательная. И фигура, которая встает из этой книги впервые, и слава богу, что у нас есть эта книжка. Не знаю, вот я ее читал периодически, с дрожью пробегающей по загривку.
Александр Гаврилов, Борис Кагарлицкий.
Ну, тут есть несколько парадоксов. Главный парадокс советской эпохи и советской истории – это парадокс успеха и поражения. Советский Союз потерпел поражение именно там, где он добился успеха. И зачастую добился успеха именно там, где он потерпел поражение. Даже если взять тот же пример с пресловутым изобилием. Вот когда они поют эти песни про изобилие? Да нету никакого изобилия. Есть только утопия, воображение изобилия и так далее. А когда по всему Союзу говорят, что нет мяса и что плохо с едой? Да именно тогда, когда страна производит столько продуктов, что сталинскому обществу даже бы и не снилось и трети того продовольствия, которое потребляет советский мир в 70-е годы, когда вся страна жалуется, что всего нету. И это очень показательно. Это, я бы сказал, очень диалектично. То есть как раз отрицание происходит на фоне того, что перешли в другое качество. То есть возникло действительно уже другое общество. Цель модернизации, как ни странно, достигнута. И, кстати, в этот момент как раз и происходит окостенение. Потому что они-то уже достигли цели модернизации. Они уже создали индустриальное общество. А они все продолжают работать по схемам, которые были первоначально отлажены для того, чтобы вот эту индустрию создавать. А она уже давно создана, уже что-то другое нужно делать. И все переворачивается и выворачивается наизнанку. Подобная диалектика советская. История, она достаточно четко видна в книге, и в книге видна еще одна очень любопытная вещь. Та самая инициатива, личная инициатива, которая вроде бы именно в тоталитарном обществе очень остро проявляется, причем проявляется в двух видах. С одной стороны, она проявляется в той инициативе снизу, инициативе масс, вот тех самых участников спектакля про колбасы или в замечательной истории бракодела, которая описана в стихах, опять же, самодеятельным поэтом. С другой стороны, это инициатива самого наркома. Когда нарком лично решает, какие этикетки лепить на консервы, что это такое? Это не костная кавказская бюрократия. Это не забубенная чиновничья структура. Да? Это огромная инициатива, которая проявляется только одним человеком, причем деспотически. Не инициатива свободных людей, а инициатива деспотическая. Вот только такие будем клеить этикетки. А потом, когда возникают сомнения, он идет с кусками мыла к Сталину, и они со Сталиным вдвоем нюхают это мыло и решают, чем будет мыться советский человек. То есть вкусы одного, двух, трех человек становятся вкусами многомиллионной страны. Так в чем парадокс? Что именно в эпоху уже, когда, казалось бы, вот этот деспотизм преодолен, то есть оттепель и после оттепели уже гораздо же более гуманные времена наступают, гораздо менее тоталитарные, очевидно. Но именно в этот момент убивается инициатива. То есть все становится таким вот тупым, забубенным, механистическим. То есть в этом как раз вот парадокс советской эпохи, мне кажется.
Борис Кагарлицкий, у Гаврилова есть маленькая реплика.
Еще одно, что мы узнаем о Микояне. У Анастаса Ивановича оказался отличный дизайнерский вкус. Высокие образцы советского дизайна – это и упаковки мыла и порошков, и великая этикетка сгущенного молока, и этикетки тушенок. Это по-настоящему блистательные дизайнерские прорывы. И то, что теперь мы знаем того единственного человека, который был приемщиком по этим проектам, мне кажется, этому человеку делает большую честь.
«Свобода» в клубе «РТФКЮ», «Общепит», «Микоян» и «Советская кухня». Лев Рубинштейн.
Я слушал Сашу, он рассказывал про то, как Микоян сам лично придумывал этикетки для консервов. Мне вдруг пришло в голову, что ведь у Микояна был всем нам известный литературный прототип. Не думаю, что Микоян читал этот роман, хотя бог его знает. Я имею в виду «Зависть» Олеши. Там один из героев был вот такой типичный будущий Микоян. А что касается личности Микояна, то я про него немного знаю. Но помню, что его такая, что называется, народная его агиография действительно свидетельствует о том, что он был меньше всех, вот, условно говоря, членов Политбюро, этого ареопага, он меньше всех воспринимался как зловещая фигура. Может быть, потому что просто в силу действительно исторических... Ну, может, какие-то были его личные черты особенные, не знаю. Но то, чем он занимался, это, кажется, было единственно человеческим. Это была область человеческого в том достаточно бесчеловечном мире, где все человеческое было максимально отчуждено от происходящих исторических процессов. А действительно, всяких анекдотов, так сказать, в таком историческом смысле было про него много. Например, про него говорили, что он был 27-м бакинским комиссаром, который непонятным образом уцелел.
Лев Рубинштейн, но здесь я не могу не перевести цитату из книги Ирины Глущенко. Сталин говорит Микояну: «Анастас, качество мороженого интересует тебя больше, чем будущий коммунизм». Кирилл Мартынов, пожалуйста.
Я бы хотел напомнить, что вообще дискуссии вокруг роли, смысла существования Советского Союза, они в основном упираются в один ключевой вопрос. Была ли в Советском Союзе колбаса? Колбаса – это не продукт, это скорее мифологема и символ. И, собственно говоря, огромное количество людей тратит свое время, свой досуг на споры в интернете о том, когда в СССР была колбаса, доставалась ли она всем, как ее можно было достать. Короче говоря, как в этом обществе происходило распределение колбасы, как некого такого символа материального благополучия. Вот, в этом смысле книга Ирины, она бьет вот в самое сердце дискуссии о Советском Союзе. Через вот эту вот историю создание советского общепита, мы на самом деле попадаем в такое сердце советской геополитики, я бы так сказал. Мы вот даже придумали специальный термин «политическая диетология». И мне кажется, что за горизонтом всей этой дискуссии, выводом из нее должно стать вот что, что через такие книги, через такие тексты, такие исследования мы производим постепенную процедуру демифологизации советского прошлого. Мы избавляемся и от тоталитарных мифов, навязанных нам собственным детством, нашим представлением о вот этих вот красивых баночках со сгущенкой и так далее, так и антитоталитарных, которые тоже выстраивали в спешке, зачастую с пренебрежением реальности исторической, фактов и так далее. На самом деле двойственности не было. То есть вот парадокс заключается в том, что одни и те же люди действительно и отдавали приказы о расстрелах массовых, и занимались улучшением вкуса мороженого и производством массовой колбасы. В этом как бы и состоит парадокс, и как раз, на мой взгляд, хорошо то, что сейчас, когда прошло уже почти 20 лет с момента крушения Советского Союза, мы наконец-то можем об этом более-менее спокойно говорить объективно, ссылаясь на то, как это происходило все в реальности, а не ограничиваясь простыми лозунгами. За это мы отчасти должны и Ирину Глущенко тоже поблагодарить.
Кирилл Мартынов, ну, Ирине слово.
Кирилл, спасибо, да. Вы еще когда-то сказали замечательную фразу, что вопрос о том, была ли в Советском Союзе колбаса, сродни вопросу о сущности божественного. Если мы ответим на этот вопрос, мы ответим еще и на такие вопросы. Был ли построен социализм? А что такое советский человек? То есть мы сможем выйти на очень какие-то интересные, глубокие вопросы, которые явно лежат за пределами кухни. Что касается Анастаса Ивановича Микояна, он, как человек очень умный и очень хитрый, что отражено в анекдотах, в частности, он, я считаю, совершенно сознательно стал заниматься пищевой промышленностью. Это было какое-то такое своеобразное укрытие. Как бы, ну вот он занимался пищей. Это не ассоциируется действительно со злодейством. Он занимался пищей, и он, нельзя сказать, что у него была безоблачная жизнь, на самом деле. У него арестовывали сыновей. И замечательно тот рассказ приводится его сына, Серго Микояна, когда, ну, пропали дети, и все, их нет. Мать считает, что они утонули, звонит ему. Он звонит ночью и говорит: не волнуйся, они в тюрьме. И они год сидели в тюрьме, потом их отправили в Среднюю Азию, то есть год их не было с родителями. А мальчики были 13 и 14 лет. Он действительно в конце уже в жизни Сталина боялся, что он будет следующей жертвой. То есть жизнь у него была абсолютно не безоблачная, при этом он, вот о нем единственном еще говорят хорошо. Это все-таки большая его заслуга. Сталин не тоже говорит хорошо, да. Ну, а Микоянин, мне кажется...
Сталин кто-то хорошо говорит, да. Но все-таки не так.
Ну, не так хорошо, да. Понимаете, ассоциации с колбасой, они как-то более симпатичны.
Чем ассоциации с ГУЛАГом.
Ну, например, да. Я бы хотела все-таки сказать о его поездке в Америку, потому что это тоже вот такой вот народный миф некоторый. То есть вот все знали, что Микоян поехал в Америку, что-то там посмотрел и что-то оттуда привез. И мы живем вот этими американскими технологическими достижениями. Это и так, и не так. То есть, с одной стороны, например, знаменитый Микоянский комбинат, который построен в 1933 году, был построен до поездки Микояна в Америку. То есть нельзя сказать, что он привез эти технологии оттуда. В Америку он поехал только в 1936 году. В Америку его послал Сталин для того, чтобы он ознакомился с передовым опытом передового капиталистического государства, на которое мы равнялись, и с которым все время себя сопоставляли. То есть мы именно Америку должны были догнать и перегнать. Я уже в связи с другим сюжетом говорила, что если мы как-то больше, например, оглядывались на Индию, может быть, это в пропагандистском плане, да и в плане даже психологическом, было бы гораздо точнее. Значит, Америка воспринималась в 30-е годы не как такой противник серьезной идеологической, скорее как партнер, экономический партнер, населенный довольно симпатичными, простодушными такими вот фермерами, очень приятными людьми. Вот Микоян отправился туда, как говорили, с группой товарищей, и даже с женой, потому что жену разрешил ему взять Сталин. Он приходит просить отпуск у Сталина. А он говорит, а ты знаешь, ты в отпуск не поедешь, а вместо этого ты поедешь в Америку. Он говорит, ну как же так, сказал Микоян, я же уже пообещал жене, что мы проведем этот отпуск вместе. На что Сталин как-то посмотрел и говорит, ну ладно, а ты ее возьми с собой. Детей они отправили с няней.
Можно сказать, что Микоян испугался жены больше, чем Сталина.
Ну, безусловно, да. Микоян провел в Америке 3 месяца. По насыщенности этой поездки, не знаю, с чем ее можно сопоставить, чтобы за 3 месяца человек успел, во-первых, объездить всю Америку, увидеть столько. Обо всем этом написано в его книге очень подробно. Он проехал от Нью-Йорка до Калифорнии. Вот Америка его потрясла. Все, что он там увидел, ему понравилось. Чем ему импонировало? Именно стандартизацией. Тем, что можно из полуфабрикатов что-то такое приготовить быстро. Ведь главное, надо было быстро накормить огромное количество народу. Невероятные демографические вот процессы, которые происходили в Советском Союзе. Представьте, огромная миграция из деревни в город. Появление большого числа промышленных рабочих, которых не было. Их надо было как-то кормить. Поэтому весь этот общепит, столовые там и так далее, они были построены с целью, как Микоян говорит, наша задача – накормить работающего человека. Быстро, относительно качественно, с соблюдением всех жиров, углеводов. Ну, вкусно, так сказать, это на втором месте, но главное, чтобы вот рабочий человек получил необходимое количество, так сказать, зарядки, чтобы он мог работать. Все это в Америке он нашел. Он посетил, значит, какую-то столовую самообслуживание, воспел ее, потом увидел производство американских гамбургеров, и тут, значит, он понял, что он нашел вот то, что нужно для нашего советского человека. И он называет их хамбургерами. Он восторженно пишет. Вот представьте себе, стоит молодой человек, перед ним жаровня. Он, значит, подогревает вот эту котлету. Потом у него есть уже разрезанная готовая белая булочка. Он вкладывает эту котлету в белую булочку. Кладет туда кусочек соленого огурца, там, заливает все это кетчупом. И вот то, что должен получить советский рабочий человек, когда он приходит на стадион, в парк, на какое-нибудь народное гуляние. Это и быстро, и питательно, и вкусно. И он закупил аппаратуру для производства гамбургеров, по-моему, 25 образцов вот этих аппаратов, у него была валюта, и собирался внедрять производство гамбургеров. Не получилось по чисто техническим каким-то причинам, потом уже начиналась война, и гамбургеров советский человек так и не попробовал. Но он носился с идеей готовой котлеты, но не так, так по-другому. И вот та самая знаменитая микояновская котлета, которая тоже миф советской кухни, 6 копеек, совершенно верно. Это, как я пишу в книге, наша микояновская котлета – это гамбургер, не доразвившийся до полноценного. Мы вот этот гамбургер все-таки получили, ну, в таком виде, значит, ладно. Мы могли получить еще из этой поездки и Кока-Колу. Я тоже вот пишу, что любопытно. Представьте, что уже в 1939-1938 году уже был бы в Советском Союзе, были бы уже гамбургеры, была бы Кока-Кола. Вот такие иконы буржуазного потребления и капиталистического разложения, на которые все время ссылалась уже пропаганда, она бы у нас уже была. Интересно, какие бы предметы, какие бы продукты выбрали бы для своих нападок советские идеологи. Вот такая вот интересная штука. Что касается вкуса, Микоян, как восточный человек, он очень ценил вкус. И очень многим вещам в нашей кухне мы обязаны именно ему. Он настоял, чтобы книга о вкусной и здоровой пище называлась книга о вкусной и здоровой пище, а не о здоровой и полезной, как было первоначально. И он вообще говорил, вкус надо развивать.
Ирина Глущенко, спасибо.
Под занавес предложил бы зачитать соответствующее стихотворение.
Кирилл Мартынов хотел что-то сказать. Значит,
буквально на минуту реплику по поводу вот этого сюжета с Америкой. Действительно, наше представление об отношениях между СССР и США, они полностью опосредованы холодной войной. В 30-е годы все было совершенно иначе. И вот этот вот сюжет, поездка Микояна в Америку, он дает потрясающую пищу для размышлений в русле какой-то альтернативной истории. Что было бы, если бы американизация СССР бы пошла вот по этому магистральному пути? Что было бы, если бы в СССР появились бы гамбургеры и Кока-Кола? Какие еще заимствования мы бы взяли? Да, вот если бы не Вторая мировая война, возможно, наши отношения между социалистическим и капиталистическим миром, мы бы нашли такое окошечко, в которое открыл бы Микоян, вот как Петр прорубил окно в Европу, Микоян прорубил бы кулинарное окно в Америку. И через это кулинарное окно в СССР бы хлынули совершенно иное качество жизни, иные представления о том, как надо готовить себя, вести образ жизни и так далее. Это потрясающий сюжет, который мы тоже находим в этой книге.
Кирилл Мартынов, спасибо. Давайте мы попросим Ирину Глущенко в финале прочесть стихотворение из книги.
Да, прочту стихотворение. Надеюсь, Лев Рубинштейн оценит. Это творчество молодого поэта, мастера убойно-разделочного цеха Георгия Резвова. Мастер убойно-разделочного цеха Микояновского мясокомбината. Стихотворение называется «Дырки». Про старика, который занимается обработкой шкур. Понятно. Комбинат туши коровы. Федоточ домой пришел и лег в мозгу паутиной мысли. Пять дырок, пять порченных шкур с коров пред воображением висли. Но где же причина? Причина где? В чем гвоздь вопроса? Как догадаться? Туманные мысли сейчас в голове толпятся, толпятся, толпятся. Федоточ в причины, как в пропасть, глядел и видел средь тайного мрака. Он самый первый в цеху бракодел, дал 40% брака. Блин, это поэма вообще. Затем еще такой вот кошмар сюрреалистический. 5000 коров, овец, поросят со злобой в лицо смеются. Вот, понимаете, звероферма еще не написана. Ну и дальше, значит, во сне он понял, как нужно обрабатывать шкуры. Получил такой запрос. Федотыч глаза протер. У окна от солнца лучи на конвейер похожи. И встала пред ним молодая страна, которая требует кожи. Конвейеры все от нагрузки дрожат, и ролики будто бы в мыле. Зеркальные шкуры из-под ножа у старика выходили. Стихотворение «Дырки».
Это смесь Маяковского с Платоновым.
Нет, ну, потрясающие стихи.
На Платонов так.
Блестящие совершенно.
Ирина Глущенко, образец народного творчества 30-х годов. Я поддерживаю реплику Льва Рубинштейна. Вот эти документы говорят нам еще об одном. Литература и бюрократический язык того времени представляют один континуум. Свобода в клубе RTFAQ, общепит, Микоян и советская кухня. Автор этой книги Ирина Глущенко, исследователь советского быта. Кирилл Мартынов, гурман и философ, преподаватель высшей школы экономики, специалист по политической философии. Лев Рубинштейн, поэт, автор текста о книге о вкусной и здоровой пище. Историк-социолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. И Александр Гаврилов, литературный критик и ресторатор. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.